Глава 19. Понедельник. Вечер. На Моне До были кроссовки, и все равно ее шаги эхом разносились между контейнерами. Она припарковала свой маленький электромобиль у ворот и прошла прямо на погруженную во мрак пустынную контейнерную территорию, которая в реальности представляла собой кладбище того, что когда-то было активной портовой деятельностью. Ряды контейнеров служили надгробными памятниками мертвым и забытым отправлениям, обанкротившимся получателям, или тем, кто не хотел признаваться в том, что является получателем товара от несуществующих более отправителей, не способных принять возврат. И вот теперь товары находились в вечном транзите здесь, у острова Армёя. Они резко контрастировали с обновленным и облагороженным районом Бьорвика, расположенным прямо за островом. Там одно дорогое красивое здание росло за другим, а похожее на айсберг здание оперы венчало эту корону. Мона была уверена, что эти постройки станут памятником эпохи нефти, Тадж-Махалом социал-демократии. Для того, чтобы отыскать дорогу, Мона пользовалась прихваченным с собой фонариком. Нарисованные на асфальте цифры и буквы указывали ей путь. Она надела черные лосины и черную спортивную куртку. В одном кармане у нее был перцовый спрей и навесной замок, в другом — пистолет, 9-миллиметровый Вальтер, который она без спроса одолжила у отца. После окончания медицинского факультета он год прослужил лейтенантом санитарной службы и так и не вернул пистолет после увольнения. А под всем этим, под тонким шерстяным бельем, под поясом-пульсометром, ее сердце колотилось все быстрее и быстрее. Участок Н-23 располагался между двумя рядами контейнеров высотой в 3 контейнера. Там действительно находилась клетка. Ее размер свидетельствовал о том, что клетку использовали для перевозки чего-то крупного. Слона, жирафа или бегемота. Вся короткая сторона клетки открывалась, но она была заперта на огромный коричневый от ржавчины навесной замок. Однако посреди длинной стороны клетки имелась маленькая незапертая дверца, предназначенная, по-видимому, для тех, кто кормил зверя и убирал за ним. Когда Мона схватилась за прут решетки и потянула дверцу, петли заскрипели. Она в последний раз огляделась. Наверняка он уже здесь. Прячется в тени или позади одного из контейнеров, чтобы проследить, пришла ли она одна, как договаривались. Но теперь больше не было места сомнениям и промедлению. Мона сделала то, что делала перед поднятием тяжести во время соревнований. Сказала себе, что решение принято, что все будет просто, что время думать уже миновало, и осталось только время действовать. Она вошла внутрь, достала из кармана принесенный с собой навесной замок и зацепила его за дверь и один из прутьев, заперла и убрала ключ в карман. В клетке пахло мочой, то ли звериной, то ли человеческой. Мона встала посреди клетки. Он мог подойти справа или слева, с одной из коротких сторон. Мона подняла глаза. Или же он мог забраться на штабель контейнеров и разговаривать с ней сверху. Мона включила диктофон в телефоне и положила его на вонючий железный пол. Потом она задрала рукав куртки на левой руке и посмотрела на часы. 19:59. Она задрала рукав на правой руке. Пульсометр показывал 128.
«Привет, Катрина, это я».
«Хорошо, что ты позвонил, Харри. Я пыталась тебя найти. Ты не получал сообщения? Ты где?»
«Дома».
«Пенелопа Раш умерла».
«Осложнение. Я читал в сетевом выпуске ВГ».
«И?»
«Мне надо было думать о других вещах».
«Вот как? И о чем же?»
«Ракель положили в Улевол».
«Ох, что-то серьезное?»
«Да».
«Господи, Харри, серьезно это значит...»
«Мы не знаем. Но я больше не могу участвовать в следствии. Я пока буду находиться в больнице. Пауза. Катрина?
Да? А, да, конечно. Прости, но слишком много информации сразу. Я, конечно, полностью тебя понимаю и сочувствую. Но, господи, Харри, там есть кто-нибудь, с кем ты можешь поговорить? Хочешь, чтобы я приехала?
Спасибо, Катрина, но тебе надо ловить одного мужчину. Я распускаю группу, и тебе придется работать с тем, что есть. Используй Смита. У него, конечно, социальные антенны еще короче моих, но он ничего не боится и осмеливается мыслить, выходя за рамки привычного. И Андерс Виллер интересен. Дай ему уже сейчас больше ответственности и посмотри, что из этого выйдет.
Я думала над этим. Звони, если что случится, что угодно.
А-а-а.
Они закончили разговор, и Харри встал и подошел к кофеварке, прислушиваясь к звуку собственных шагов. Он раньше не шаркал. Никогда. Стоя с кофейником в руке, он оглядел пустую кухню. Куда делась кофейная чашка? Харри отставил кофейник, уселся за кухонный стол и набрал номер Микаэля Бельмана. Автоответчик. Ничего страшного. Он не собирался много говорить.
«Это Холь. Жена заболела, и я ухожу. Решение окончательное».
Он сидел и смотрел в окно на огни города. Он думал о водяном буйволе весом в 1 тонну, на шее у которого повис одинокий лев. Рана буйвола кровоточит, но крови в нем еще достаточно. Если ему удастся стряхнуть с себя льва, он легко сумеет затоптать хищника до смерти своими копытами и насадить его на рога, но надо торопиться. Трахея пережата, а ему требуется воздух. Другие львы на подходе. Стая почуяла запах крови. Харри видел огни, но думал, что никогда они не были так далеки. Помолвочное кольцо. Валентин дал ей кольцо и вернулся, совсем как жених. Проклятие! Харри отогнал от себя эту мысль. Настала пора отрубить голову, погасить свет, запереть и пойти домой. Вот так. Да. Часы показывали 20:14, когда Мона услышала звук. Он донесся из темноты, которая, пока она сидела в клетке, постепенно становилась плотнее. Мона заметила движение. Что-то направлялось в ее сторону. Она повторила несколько подготовленных вопросов и задумалась, чего она боится больше — того, что он придет, или того, что он не придет. Но теперь она не сомневалась. Мона чувствовала биение пульса в горле. Она обхватила в кармане рукоятку пистолета. Она тренировалась стрелять в подвале у родителей и с 6 метров попадала в цель, оборванный плащ, висевший на крючке. Существо явилось из темноты на свет яркого прожектора грузового судна, пришвартованного у бетонных элеваторов в нескольких 100 метров. Собака. Она трусцой подбежала к клетке и уставилась на Мону. Похоже, собака была бездомной. Во всяком случае, на ней не было ошейника, а сама она оказалась такой тощей и чесоточной, что трудно было представить другое место ее обитания, кроме этого порта. Именно такая собака, как надеялась маленькая девочка Мона с аллергией на кошек, однажды будет провожать ее до дому и никогда ее не оставит. Мона посмотрела в близорукие глаза собаки, и ей показалось, что она прочла мысли животного. «Человек в клетке». Она услышала, как собака беззвучно засмеялась. Псина разглядывала ее некоторое время, затем встала боком к клетке, задрала заднюю лапу и пустила струю на прутья решетки и на пол. Потом она потрусила в другую сторону и исчезла во мраке. Не навострив ушей и не принюхиваясь. И до Моны дошло. Никто не придет. Она посмотрела на пульсометр. 119. Снижается. Здесь его не было. Так где же он?
Харри заметил что-то в темноте на улице. Прямо посреди двора, за пределами пятен света из окон и фонаря над крыльцом, он различил очертания человека, неподвижно стоящего с опущенными вдоль тела руками. Человек смотрел в окно кухни на Харри. Харри наклонил голову и взглянул в кофейную чашку, как будто не видел человека за окном. Его служебный пистолет лежал на втором этаже. Может быть, сбегать за ним? С другой стороны, если дичь действительно приближается к охотнику, нельзя ее спугнуть. Харри поднялся и потянулся, зная, что его прекрасно видно в хорошо освещенном кухонном окне. Он прошел в гостиную, окна которой тоже выходили во двор, взял книгу, а потом сделал два быстрых шага в сторону входной двери, схватил садовый секатор, который Ракель положил рядом со своими сапогами, распахнул дверь и сбежал вниз по крыльцу. Человек по-прежнему не шевелился. Харри остановился, прищурился. «Аврора!»
Харри рылся в кухонном шкафу.
«Кардамон, корица, каркаде. У Ракели много разных чаев на букву «К». А я пью в основном кофе, поэтому не знаю, что тебе посоветовать».
«Корица подойдет», — сказала Аврора.
«Вот», —
произнес Харри, протягивая ей упаковку. Она вынула чайный пакетик. Харри сидел и смотрел, как она погружает его в дымящуюся чашку.
«На днях ты убежала из полицейского управления», — сказал он.
«Да», — ответила она, выжимая пакетик о ложку.
«А сегодня днем с автобусной остановки...»
Аврора молча опустила голову, волосы закрыли ее лицо. Харри уселся и сделал глоток кофе, предоставляя ей необходимое время и не наполняя тишину словами, требующими ответа. «Я не видела, что это ты», — сказала она наконец. «То есть я увидела, но к тому моменту уже перепугалась, а мозгу часто требуется время, чтобы убедить тело в том, что опасности нет. И за это время тело успело убежать».
«Тебя кто-то напугал?»
— она кивнула. «Папа». Харри подобрался. Он не хотел идти дальше, не хотел углубляться, но он был обязан.
«Что сделал папа?»
Ее глаза наполнились слезами. «Он изнасиловал меня и сказал, чтобы я никогда никому об этом не рассказывала, потому что тогда он умрет». Тошнота подступила так резко, что Харри на мгновение задохнулся, а горло его наполнилось кислотой, когда он сглотнул.
«Папа сказал, что он умрет?»
«Нет!» — ее внезапный злобный выкрик коротким звонким эхом разнесся по кухне. «Человек, который меня изнасиловал, сказал, что он убьет папу, если я когда-нибудь кому-нибудь скажу хоть слово. Он сказал, что однажды он уже чуть не убил папу и что в следующий раз его никто не сможет остановить». Харри заморгал, пытаясь переварить горькую смесь облегчения и шока.
«Тебя изнасиловали?»
— переспросил он с напускным спокойствием. Аврора кивнула, шмыгнула носом и вытерла глаза. «В женском туалете, когда мы участвовали в турнире по гандболу. Это было в тот же день, когда вы с Ракелью поженились. Он сделал это, а потом ушел». Ощущения Харри были похожи на ощущения от свободного падения. «Куда это можно выбросить?» Она держала над чашкой капающий пакетик, болтающийся на нитке. Харри просто протянул ей руку. Аврора неуверенно посмотрела на него, прежде чем опустить пакетик в его ладонь. Харри сжал кулак и почувствовал, как вода обжигает кожу и течет между пальцев.
«Он нанес тебе повреждение?»
Она покачала головой. «Он держал меня, и у меня остались синяки. Я сказала маме, что получила их во время гандбольного матча».
«То есть ты до сегодняшнего дня хранила все это в себе?»
Она кивнула. Харри поднялся, обошел вокруг стола и заключил ее в объятия. Но другая мысль успела проникнуть в его сознание. Слова Смита о близости и интимности.
А почему ты пришла ко мне и рассказала все это сейчас?
Потому что он убивает других людей. Я видела рисунок в газете. Это он, тот мужчина со странными глазами. Ты должен помочь мне, дядя Харри. Ты должен помочь мне защитить папу.
Харри закивал, хватая воздух открытым ртом. Аврора склонила голову на бок, явно обеспокоенная.
— Дядя Харри!
— Да?
— Ты плачешь?
Уголком рта Харри почувствовал соленый вкус первой слезинки. — Черт! — Прости, — произнес он невнятно. — Как тебе чай? Он посмотрел на Аврору и поймал ее взгляд, который совершенно изменился, словно ее красивые глаза утратили непроницаемость, и что-то прорвалось, словно Аврора впервые за долгое время вышла наружу, а не спряталась внутрь, как во время их последних встреч. Аврора встала, отодвинула чашку, обошла вокруг стола, склонилась над Харри и обняла его.
— Все хорошо,
— сказала она.
— Все? Хорошо.
Марта Рут подошла к посетителю, который только что вошел в двери опустевшего кафе «Шрёдер».
«Простите, но мы прекратили подавать пиво полчаса назад, и через 10 минут закрываемся». «Дайте мне кофе», — сказал он с улыбкой. «Я быстро выпью».
Она вернулась на кухню. Повар ушел домой больше часа назад, как и Нина. Обычно по понедельникам вечером они оставляли в зале только одного официанта, и хотя было тихо, Марта немного волновалась, потому что впервые работала вечером одна. Нина должна была зайти сразу после закрытия, чтобы помочь ей снять кассу. Марте потребовалось несколько секунд, чтобы вскипятить в чайнике воду на одну чашку. Она добавила растворимый кофе, вернулась в зал и поставила чашку перед мужчиной.
«Могу я задать вам один вопрос?» — спросил он, глядя на дымящуюся чашку.
«Раз уж здесь только мы с вами».
«Да», — ответила Марта, хотя собиралась ответить «нет». Она хотела всего лишь, чтобы он выпил свой кофе, ушел и позволил ей запереть дверь и дождаться Нины, а потом пойти домой. Первая пара начинается завтра в 8:45.
«Это сюда?» — захаживает тот известный следователь. «Харри Холли».
Марта кивнула.
Честно говоря, она не слышала о Холли до тех пор, пока он не заявился к ним. Высокий мужчина со страшным шрамом на лице.
Тогда Нина подробно рассказала ей о Харри Холле.
«А где он обычно сидит?»
«Говорят, вон там», — сказала Марта, указывая на угловой столик у окна. «Но сейчас он приходит не так часто, как раньше».
«Ну, если он собирается надеть наручники на того несчастного извращенца, как он выражается, то у него нет времени рассиживаться здесь. Но это по-прежнему его место. Вы понимаете?»
Марта кивнула и улыбнулась, хотя совершенно не была уверена, что понимает.
«Как вас зовут?»
Марта помедлила, не зная, нравится ли ей, какое направление принимает эта беседа. «Мы закрываемся через 6 минут, так что если хотите успеть допить свой кофе, то...»
«А знаешь, почему у тебя появились веснушки, Марта?»
Она остолбенела. «Откуда ей известно это имя?»
«Да, понимаешь ли, ты была маленькая, и у тебя не было веснушек. Но однажды ночью ты проснулась. У тебя случился кабуслар. Кошмар. Тебе стало страшно. И ты побежала в спальню к маме, чтобы она рассказала тебе, что монстров и привидений не существует. Но там, в ее комнате, на груди у мамы сидел голый, сине-черный, скрючившийся мужчина. У него были длинные острые уши, а из уголков рта текла кровь. Ты остановилась и уставилась на него, а он надул щеки
И прежде чем ты успела отскочить, изверг из себя всю кровь, что была у него во рту, и твое лицо и грудь обдало маленькими капельками. И эта кровь, Марта, так никуда и не исчезла. Сколько бы ты ни оттирала ее и не отмывала.
Мужчина подул на кофе.
Вот ответ на вопрос. Откуда у тебя веснушки?
Но есть еще вопрос.
Почему? И ответ на этот вопрос настолько же прост, насколько неудовлетворителен, Марта. Потому что ты оказалась не в том месте, не в то время. Мир вообще не слишком справедлив.
Он поднес чашку к губам, широко раскрыл рот и залил все еще дымящуюся черную жидкость в рот. Марта сделала судорожный вдох от ужаса, от нехватки воздуха, от страха, что произойдет нечто, о чем она еще не знает, и она не замечала струю, хлынувшую изо рта до тех пор, пока теплый кофе не ударил ей в лицо. Ослепленная, она повернулась, поскользнулась на кофе, ударилась коленом об пол, но поднялась и рванула к входной двери, перевернув за собой стул, чтобы задержать его, при этом часто моргая, чтобы смахнуть кофе с глаз. Марта схватилась за ручку двери и рванула ее на себя. Заперто. Он запер на французский замок. Она услышала скрип шагов у себя за спиной, схватила большим и указательным пальцем задвижку, но больше ничего сделать не успела, потому что он ухватил ее за ремень и потянул назад. Марта упала на четвереньки, она пыталась кричать, но у нее получалось только тихо скулить. Шаги. Он встал перед ней, но она продолжала стоять на четвереньках и не хотела смотреть вверх, не хотела смотреть на него. В детстве ей не снились кошмары с истинно черными мужчинами, но она видела мужчин с собачьей головой, и она знала, что если посмотрит наверх, именно такого человека она и увидит. И она опустила глаза вниз, на острые носки ковбойских сапог.